Тема, наверное, вам известна. По-моему, она обозначена так: любовь и семья, и что-то дальше, кажется, вызовы современности или что-то в этом роде, да? Но достаточно первых двух слов, чтобы понять, что является главным предметом сегодняшнего обсуждения. Естественно, что хочется посмотреть на эти вопросы не только с христианской, а уже с православной точки зрения. Обращаю на это ваше внимание. Уже сейчас, к сожалению, сказать с христианской точки зрения подчас бывает очень недостаточно, поскольку понимание православное очень многих, и в частности нравственных положений, серьезно отличается от тех, которые мы можем в настоящий момент встретить в западном христианстве, в частности в католицизме и в протестантизме. И речь идет не просто о каких-то вероучительных только отличиях, но о той практике жизни, которая уже становится нормой, к сожалению, для очень многих христиан на Западе. Того, чего Россия никогда не знала, сейчас мы это видим там. Но нужно учесть, конечно, тот важный вопрос, что если Петр I когда-то прорубил окно в Европу, и мы знаем, какие следствия проистекли из этого и для жизни нашей церкви. Наверное, кто знаком с историей, те понимают, о чем идет речь. Для всей нашей культуры, для всего нашего народа. Когда сначала аристократия, потом, снижаясь ниже, и наше дворянство, затем и наш так называемый образованный слой, и, наконец, дошло до народа. Дошло что? Вот то фактическое отрицание христианских начал жизни, которое всегда объединяло и согревало нашу душу, душу русских людей. С чего бы мне хотелось начать? Мы говорим «любовь», произнести слово. Что мы сказали? Любовь и семья. О чем мы говорим? Мне хочется напомнить тем, ну, кто когда-то, может быть, читал Дмитрия Мережковского и, может быть, помнит, такие у него слова есть. Слова страшные, но слова, которые выражают очень серьезную мысль, понимание которой чрезвычайно важно, по-видимому, во все времена человека, человеческой истории. У него такие есть строки: «И зло, и благо – два пути ведут к единой цели оба, и все равно, куда идти». Вы слышите, что два пути понятны – и зло, и благо, но что ведут к единой цели, и все равно, куда идти – это что такое? А знаете, что это? Открываем Библию. Буквально первую страницу читаем о том, как Бог сотворил мир весь, который Пифагор назвал космосом, то есть красотой человека. И вдруг речь идет о каком-то древе, двух деревьях, если говорить, древо жизни и древо познания добра и зла. Вот это вот, ну, если древо жизни так не вызывает особых вопросов, то древо познания добра и зла всегда привлекало и привлекает до сих пор к себе внимание. Что это значит? Я не хочу сейчас давать экскурс, какие существуют различные точки зрения. Самая суть, которая присутствует, в частности, в святоотеческих воззрениях на это, один из важнейших моментов, присутствующих в понимании вот этого обозначения, в чем заключается древо познания добра и зла. Одно из них, говорю, понимание – смешение того и другого в одно. Все смешать и перепутать. То, как раз о чем пишет Мережковский: «И зло, и благо – два пути ведут к единой цели оба». Все равно нет добра фактически, нет зла, а есть нечто одно – вот это вот понимание, когда происходит действительно размывание границ между добром и злом, когда мы действительно уже не в состоянии становимся определить, где же хорошо, а где же плохо, это самое страшное, что может быть. Ну, сами понимаем, еще бы. На раскаленную сковороду, как это, хорошо садится или плохо? Я думаю, что для Мережковского это все равно для его ума, но думаю, что это было бы не все равно для его кожи. Кожа понимает, где добро и где зло. Философский ум никак не может понять, что сидеть в мягком кресле или на раскаленной сковороде. И когда мы касаемся вот этой вот, может быть, одной из важнейших тем современной жизни, любовь и семья, как раз мы оказываемся сейчас опять перед той же проблемой, перед самой добра и зла, двух путей, и к одной ли цели ведет то и другое. Да, сейчас это актуальная проблема. Мы видим, как сейчас у нас всюду, по всем средствам массовой информации, телевидении, в журналах, газетах, рекламах, что представляют, как показывают, что такое любовь. Показывают какую-то карикатуру, животную карикатуру показывают нам. Под любовью разумеет нечто вот это кожное, нечто животное, чего человек в нормальном состоянии просто стыдится. Это всюду вбивают и внушают изо всей силы. И говорят, это и есть любовь. Вы понимаете, что происходит? Удивительные вещи. Разве так? Да, мы видим в истории мира, в истории язычества. Те, кто был в Помпеях или, по крайней мере, видели, наверное, сейчас все передают, знают, что там происходило. Знают там культ, чего был. Собственно, фактически-то ничего нового. Все было то же самое, что было в Греко-Римской империи, в этой экуменической империи, то есть Всемирной империи. Да, там дошли сам народ, именно в своей основной массе, сам дух, сами устремления, до чего дошли. Оказывается, кожные удовольствия, или, я бы сказал, кожные щекотания, это и есть смысл, в этом состоит смысл человеческой жизни. Да. Дошло именно до этого. Не случайно же римляне кричали изо всей мочи, когда императора выносили на улицы Рима хлеба и зрелищ. Больше ничего не надо. Видите, сознание человеческое до чего упало? Христианство провозвестило то, чего действительно древний мир не знал. Ведь откуда проистекало вот это понимание жизни, что ничего больше не надо? Откуда проистекало? Если обратимся к истории хотя бы древних религиозных воззрений, то, как правило, сами представления о личности, о смысле человеческой жизни, они в конечном счете сводились только к этой жизни, что там, кажется, что-то смутное было. Наверное, там что-то есть. Геракла, дрожащую тень, видит в Аиде. Ахиллес жалуется. Я предпочел быть паденщиком, любым паденщиком, где угодно, но только на земле, а не здесь господствовать над тенями. Для языческого мира весь смысл жизни был в этой жизни. Хотя, кажется, любой разумный человек понимал, что эта жизнь идет по часам. И никуда ты не денешься, человек, и никто никогда не делся. Она придет, она с косой. Придет. Так подумай об этом. А как могли подумать? Как могли подумать, если ничего люди не знали другого? Если сами боги это были те же фактически проекции человеческих страстей только туда. Что они могли подумать? Христианство возвестило то, чего действительно никогда языческий мир не знал. Прежде всего, христианство открыло, возвестило, утвердило и проповедовало о том, что человеческая личность неистребима. Человеческая личность, возникнув, уже имеет вечное бытие. Человеческая личность – это богоподобное существо. Вы подумайте только. Богоподобное. Кому могло когда прийти это в голову? И что? Цель человеческой жизни, лучше сказать, назначение человеческой жизни, в чем состоит-то? Быть Богом. Да, с маленькой буквы, но именно Богом оказаться. Богом, как говорит христианская религия, по благодати. Богом. Христианство говорит, что Христос вознес человеческое естество и посадил одесную Отца. Это предел, предел, которого не знают даже ангелы. Он выше всего созданного. Христианство возвестило о том, что Бог, Бог, это не есть просто какая-то судья. Это не есть то существо, которое может развлекаться и иногда появляться в человеческой истории для каких-то своих интересов. Бог, оказывается, не судья, не просто мироздатель, не просто тот, который может внедряться в судьбы человеческие. Христианство возвестило то, чего не знал никогда мир. Бог есть любовь. Вот мы привыкли, к сожалению, к этому и не придаем значения этому. А на самом деле это же потрясающая истина, потому что Бог не есть существо, которое где-то находится в каком-то пространстве. Он не есть же такое существо. Это не предмет, это не человек. Бог есть Дух, вездесущий, в котором все существует, в котором. Как в законе тяготения, вот все мы находимся, так? Все мы находимся в Нем. И что бы мы ни делали, Он все время, мы в Нем находимся. Надо только знать, иметь нормы соответствующего поведения, чтобы не попытаться нарушить этот закон и не принести себе таким образом зла, страдания, смерти. Вот, оказывается, что возвещает христианство. И, оказывается, Бог – это и есть вот такой же, если хотите, закон тяготения, в котором мы все пребываем. И следствие, что из этого проистекает, какое следствие? Оказывается, мы все должны тоже знать условия пребывания в этом законе, чтобы не нарушить этого закона, если хотите, бытия, и не подвергнуть себя страданиям, переживаниям, болезням, скорбям, если хотите, смерти. Основной закон бытия и, прежде всего, человеческого существования, нашего и каждого человека, оказывается, есть следование этому бытийственному, если хотите, закону любви, так же, как закону тяготения. Только ненормальный, только отчаявшийся может прыгать с какого-то там этажа, попытаясь бороться с законом тяготения. Результат – Мы знаем, что будет. То же самое пытаться бороться с этим высочайшим принципом, высочайшим, который именуется Богом и который есть любовь. Это неслыханное открытие в истории человечества. Оказывается, вот что мы узнали, что узнал мир. Вот чем он живет. И степень нашего соответствия этого закону есть степень нашего блага. И, напротив, отступление от него, нарушение этого закона приносит нам страдания. Какая же это любовь? Что это за любовь? Что это какая-то влюбчивость, что ли, Бога в свое творение или в человека? Мы читаем поразительные строки. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, каждый не погиб, но имел жизнь вечную». Это любовь удивительная. Когда мы читаем Евангелие, мы просто можем удивляться на этого, вот тот, кого мы называем Сыном Божьим воплощенным, как он себя ведет. Обратите внимание, как он себя интересно ведет. Факты поразительные. Не хватает вина на свадьбе. Он дает вино. Воду превращает в вино. Как вы думаете, что превращает для того, чтобы все спились, да? Наверное, никому никогда не приходила такая мысль в голову. Ясно? Значит, нет, не для этого, а просто позор был для жениха. Ведь раньше свадьбы какие? Как у нас в деревнях. Кто приглашен? Все приглашены. Все. Все, кто здесь живут, в окрестных деревьях. Каждый, кто придет. Все. Теперь нет таких в ресторан, столько человек. Все гуляют, весь мир. И какой же это был позор для жениха. Ух, когда вина нет. Христос, оказывается, притворяет воду в вино. Интересно, он касается прям самой непосредственной нашей жизни. Люди голодные, с ним 5000 человек. Умножение хлебов происходит. Ой, возликовали люди, ура, вот нам такой царь и нужен, который все теперь нам даст сколько угодно хлебов. Христос удаляется. Удаляется, не понимают люди. Не для этого же я пришел. Входит в храм, там торгуют, продают, шумят, ссорятся, кнут делает. И эта любовь кнутом изгоняет торгующих. Столы опрокидывает, рассыпает монеты. Любовь. Интересная какая любовь, правда? Я думаю, что любят, если кто-то гладит по головке. Вот. Что ты хочешь? Наркотик? Ну, пожалуйста, на здоровье. Да, водочки? Ну, пей, сколько тебе угодно. Тебе мало одной жены? Ну, вот тебе десяток. Ой, какая любовь, да что замечательная. Оказывается, какая-то странная любовь-то. Нет. Чем она характеризуется? Чем оценивается эта любовь? Только с одной точки зрения. Полезность для человека. Полезность. У тебя аппендицит. И любовь что заставляет делать? Резать, подумайте только. Что бы сказал инопланетянин, который увидел бы, как режут живого человека? Он бы сказал, это дикие люди, что они творят? Это страшные существа. А оказывается, любовь это делает. Любовь. Удивительное дело. Это, так сказать, самый, может быть, низший уровень. Но уже как он важен для нас, когда мы пытаемся выяснить понятие любви. Оно, оказывается, заключается не во вспыхивании чувств. Совсем нет. Критерием ее. Ее, если хотите, основной направленностью является желание, искреннее желание принести тому, кого я люблю, добро, пользу, ну, выражаясь более широким понятием, благо принести ему. Кстати, эта идея, она же вполне понятна, кажется, и все ее давным-давно знают. Врачи особенно, когда приносят клятву Гиппократа, не навреди, как минимум не навреди. Но задача не просто не навредить, а принести пользу кому, другому, независимо от того, что это будет значить для меня? Более того, это очень интересный момент. Христос до креста осуществил эту любовь. До жутких страданий, окончившейся смертью, как говорим мы, осуществил эту любовь. Кто видел фильм Гибсона «Страсти Христовы», те, наверное, теперь представляют себе, и это очень важно, кстати, представить себе, наконец-то увидеть. Никто не видел, за исключением нескольких человек, страданий Христовых. Никто и никогда. Несколько человек на Голгофе, которым позволили, и то это были женщины, и Иоанн Богослов юноша, остальные все вдали, практически ничего не слышали, не видели, боялись. Царь иудейский, а не вспыхнет ли восстание? Не будет ли чего? Никто не видел. И вдруг теперь, 2000 лет спустя, восстановил Он, что перенес Христос, и мы смогли стать свидетелями этих страданий. Опять любовь. С чем она сопряжена, вы видите? Христианство говорит, что любовь всегда сопряжена. Если, вот, мне жалко, если какие-то... Мы привыкли к словам просто. Да, с отдачей себя. Да, к страданию ради другого человека. Причем какому? Бескорыстному даже страданию. Хотя бы мне даже было плохо. Ради этого мать бросается в горящий дом, чтобы спасти своего ребенка, и не думая даже о том, что с ней будет. Вот это любовь. И не думая даже об этом. Она вся подчинена только порыву этой любви. Заложено это в природе человека. Вот это бескорыстное, вот это, если хотите, самоотверженное, вот это действительно истинная любовь. Ее семечко, заложено оно в природе человека. Но заложено, появилось, говорит христианство. Не было оно, но появилось. И другое семя в человеческой природе. Именно прямо появилось. Это семя эгоизма. Это семя характеризуется тем, что мне было бы хорошо. Мне не важно, как, что будет с другими. Меня это не интересует. Я для себя – все. Если хотите, божество. Знаете, почему это плохо? Скажу, а почему это плохо? Кстати, с той точки зрения, если Бога нет, вечности для человека нет, души нет, не все ли равно? Действительно, пусть будет для меня только, и больше ничего. Как важно даже просто христианское мировоззрение, даже именно вера в то, что личность неистребима. Как много наши русские мыслители, писатели говорили об этом. Какие замечательные строки у Достоевского. У светских даже писателей как много. Хотя бы слабый проблеск бессмертия оживотворял человека, тогда бы последующие поколения преклонились бы перед нами, писал Николай Иванович Пирогов. То же самое у Достоевского мы находим. Так вот, что же, как относиться к этому? Нельзя просто так взять и перечеркнуть, что эгоизм – это плохо. А почему плохо? Знаете, всегда очень важно сказать, а почему? Осудить можно что угодно. А почему? Когда если фактически сейчас этим живет мир и насаждается с огромной силой какой-то страшной идеологии, которая нахлынула, как грязь, на наш народ. Почему это плохо? По очень простой причине, о которой мы уже сейчас только что сказали. Почему это плохо? Да, может быть, прыгнув с 25-го этажа, вы знаете, очень интересно парить в воздухе. Очень. Парить, как птица. Это просто изумительно. Знаете, есть строки знаменитые, да. «Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение». Чем они кончаются? «Все, что гибелью грозит». Чем эгоизм плох? Вы знаете, вот ведутся дискуссии там о эволюции, творении, как Бог сотворил мир, сразу весь, или дал законы эволюционного развития. И в данном случае очень любопытный же есть факт, что оказывается, если бы даже сама собой возникла живая клетка, она бы тут же бы погибла, даже и не начав, что называется, существовать. Не может жить одна клетка. Она может быть только в масштабе, огромном масштабе совокупности живых клеток. Только тогда она приобретает жизнеспособность. В противном случае она приговорена к моментальной смерти. Почему плох вот этот эгоизм, направленность только на себя и на что, ни на что другое? Во-первых, потому, что этим самым человек изолирует себя от всех и всего. Он превращается вот в эту клетку, единичную, которая погибнет, погибнет, внутренне погибнет, как таковая, и не сможет существовать. Но есть еще более серьезные даже вещи. Почему это плохо? Дело в том, что, нарушая закон любви, закон, по которому человек именно готов себя отдать другому, этим самым человек подвергается обратному действию закона. Точно, точно то же самое, как с законом тяготения. Когда я не люблю другого, а люблю только себя, я наказываю сам себя. Мы встречаемся с поразительным учением, которого не знал мир. И, кстати, к сожалению, и до сих пор, и в христианском сознании большинства людей нет понимания самого простого вопроса, какого, что такое грех? Почему Бог указал эти заповеди? Что делает худого человека, когда совершает то, что называется грехом? Что худого? Худое? Отвечает христианство. Нарушением заповеди Божией человек не Бога оскорбляет, а себя ранит. Бога оскорбить невозможно. Мы не можем его оскорбить. Иначе это было бы существо, я не знаю какое, оскорбленное. Бог неизменяем, Бог всеблажен, Бог совершенен. Не Бога я оскорбляю, когда совершаю преступление, а наношу смертельную рану самому себе. Основным законом нашего бытия, что является закон любви. Вы обратите внимание, все то добро, которое мы можем сделать, что оно есть? Проявление любви. Все то зло, которое только мы можем совершать в своей жизни, что оно есть? Нарушение любви. К другому человеку, к обществу, к семье, к закону, к природе – нарушение любви. Закон любви – превысший закон нашего бытия. Как это важно понять? Поэтому нарушение этого закона в каких бы то ни было формах приведет к чему? К тому, что я сам себе наношу рану. И раны эти могут быть разной степени тяжести, могут быть и смертельными ранами. Вот, оказывается, что такое грех. Вы не удивляйтесь, что я говорю об этом, потому что целые, если хотите, догматические учения есть о том, что грехом мы оскорбляем Бога. Нет, Бога мы не оскорбляем. Бог стоит только и, если хотите, говорит, когда человек обратится ко мне, я готов к нему прийти на помощь, но сам не могу. Слыхали вы когда-нибудь такое? Сам Бог не могу. Почему? Человеку дана свобода выбора добра и зла. Человек в самом себе решает, что я хочу. Я хочу быть вором и буду воровать. Я пьяница и буду пить. Можно, правда, и другое. Человек и не хотел бы. Я не хочу воровать, но никак не получается. Я не хочу не пить, но у меня уже нет сил. Совсем другое дело. Совсем другая психология. Но важно понять, Бог не может насильно ничего сделать по отношению к человеку. Великолепно это выражено в известных словах Апокалипсиса, где такие слова. «Вот я стою у дверей и стучу. Кто отворит мне, к тому я приду, войду, и мы с ним будем пировать». Оказывается, Бог не может войти к нам без нашего воли, без нашего покаяния, без нашего согласия. Так вот, оказывается, с чем мы имеем дело? Любовь, оказывается, она заключается в том, что мы ищем пользы другому. И в той мере, в какой мы проявляем ее по отношению к окружающему миру, в той мере мы приносим благо себе. И себе, и другим. Вот исходя вот из этого понимания, понимания любви, мы тогда можем понять и, если хотите, осмыслить верно и проблему брака, семьи, семейной жизни. Что такое брак? Брак? Я сейчас буду заниматься тавтологией. Брак – это когда он и она вступают в брак. Скажите, тавтология. Именно в брак вступают, а не в сожительство. Вступают в брак. В разных народах, в разных религиях. Это обставляется по-разному. Но они вступают в брак. Это замечательно. То есть они становятся единой семьей. У них общие интересы. У них все становится общим. Они сами становятся даже едины. Почему? Они составляют единицу. Эти двое становятся едиными. Единицу составляют. С полной ответственностью относясь к тому, что из этого проистекает. С полным осознанием того, во что они вступают. И вы понимаете, конечно, что все счастливые, те счастливые браки, когда вступают действительно по любви. По любви. В любви какой? Вот тут очень важно. Что такое сожительство или так называемый гражданский брак? Чем он характеризуется? Любовью? Меньше всего там этого. Меньше всего. Если бы любовью, то это была бы верность друг другу и вступили бы в брак. А здесь нет. Нет-нет, верность нет-нет. А может, я найду вот получше. А я найду, может, получше. И зачем мне себя связывать? Вот как я тебя люблю, я не хочу тебя связывать. Ну, сейчас я тебе дам конфетку, и отстань от меня. Я себя связывать не хочу. Ух, как я люблю! Удивительно! Возлюбил. Сожительство, гражданский брак. Это есть ничто иное, как эгоцентризм. Искание наслаждений. Видение смысла жизни именно в этом и больше ни в чем. Никакой ответственности, никакого поручительства, ничего общего. А надоел или надоело? До свидания. Сейчас одна из больших политических фигур в Германии вдруг выступила, предложила законопроект. Какого рода? Устанавливать брачный контракт. Вы слышите, само до чего докатились? Брачный контракт. Да, на 7 лет. Ну, а через 7 лет, ну, захотят дальше жить. Ну, живите. Не хотите? Ну, не надо. Все к чему сводится? К контракту. Как две фирмы заключают между собою. Вы скажете, а где же любовь? Вы что, шутите? Какая любовь? Какая любовь? Мы ищем вовсе не любви. Мы ищем интересы, чтобы наши совпадали. В частности, интересы и чисто гедонистического характера. О какой любви? Речь не идет. Брак гражданский или сожительство – это есть не что иное, как колоссальный стимул развития эгоизма. Потому что я вступаю в такое сожительство не по любви. Я не готов отдать свою душу ему. Я не готов пострадать. Я не готов, в конце концов, все отдать ради этого другого человека, к которому я вступаю в брак. Нет, нет, нет. Он мне хорош лишь постольку, поскольку меня сейчас удовлетворяет. Через час мы можем разойтись. Говорят, как в море корабли. Никакой любви нет. Это искание наслаждений. Уж сколько говорили люди, опытнейшие, разумнейшие, философы, религиозные, что чем больше... Ну, вот Кант, например. Иммануил Кант. Это известный немецкий философ. Ну, неизвестный, а крупнейший немецкий философ конца 18 века. Что он, например, говорил... Чем больше просвещенный разум, ищет наслаждений, тем меньше он получает удовлетворения. Он оценил очень трезво. Это же рационалист, холодный рационалист. Он трезво оценил, что происходит. Чем больше ищем, тем меньше получаем. Как только человек смыслом жизни своей и смыслом отношений своих, отношений, я говорю, в частности, подоба брачных отношений, видит только наслаждение, он этим самым приговорил себя. И знаете, к чему приговорил? Вот ведь что самое страшное. Оказывается, вот эти вот так называемые гражданские браки, то есть фактически сожительство производит в человеке страшные следствия. Они могут окончательно убить в нем способность любить. Это развитие эгоизма, эгоцентризма, стремление к наслаждениям окончательно убивает любовь в человеке. Он становится неспособным уже любить вообще другого. Это очень часто, вы знаете, случается, в частности, в артистической среде, где очень близкие постоянные контакты. Среди художественной, так называемой, интеллигенции очень часто это встречается, когда вот эти вот связи, часто переплетающиеся и основывающиеся исключительно на каких-то чисто внешних влечениях, кончаются тем, что хотел бы или хотел бы полюбить уже и не может. Сердце окаменеет. У человека наступает окамененное, есть такой термин, окамененное нечувствие. Хотел бы полюбить, не может. Самое великое, самое, я бы сказал, возвышенное, что есть в человеке, если хотите, самое замечательное, то, что приносит наибольшее удовлетворение человеку в земной жизни, любовь, исчезает. Закон духовной жизни оказывается таков. Всякое нарушение того, что мы называем заповедями Божьими, или, если хотите, нарушениями того, что мы называем совестью, оказывается, человека делает все более и более черством. Превращает его, если хотите, в какое-то некое окаменелое состояние, в некую статую, каменную, мраморную статую, которая уже не способна ни к чему другому, как только к эгоизму, и все концентрирует все внимание на своих собственных личных интересах. Каждому человеку от рождения дается чаша драгоценнейшего напитка, который в земной жизни равного ему нет. Это напиток любви. Каждому человеку этот драгоценный напиток особенно переживает юность. Особенно, остро, живо переживает. Живет, если хотите, этим. Живет часто мечтами и так далее. Ищет этого. И вот тут как важно здесь разделить добро и зло. У Владимира Сергеевича Соловьева, русского философа конца XIX века, есть такие слова интересные, когда он говорит: «И ад, и земля, и небо с особым вниманием следят за человеком в ту роковую пору, когда в него вселяется эрос». Эрос, да. Ребенок еще не знает. И вдруг начинаются эти потрясающие изменения в самом организме, в самой психике, в самом сознании человека. В него вселяется эрос. И вот оно взгляд. И ад, и земля, и небо. Куда человек пойдет? Двинется он действительно по роковому пути и погибнет, опустошит. Так и называют тех, которые уходят в развращенность, опустошенной. Часто это отражается очень сильно даже на их лицах.
Это очень даже бывает видно даже. Опустошенный человек. Одно животное только глядит там. И уже больше ничего. Есть совесть. У верующего есть Бог. Есть заповеди. Есть понимание смысла жизни. Вот человек оказывается перед чем. Это самый острый момент жизни. От которого затем у человека зависит фактически вся его последующая жизнь. Или он убьет в себе это самое великое, святое, чистое и прекрасное, что в нем есть, или сохранит его до брака. И вот тогда действительно брак будет поистине тем счастьем, которое чувствовал, которое предполагал, которого хотел и которого, наконец, достиг человек. Полнота чаши любви изливается тогда друг на друга, наполняя друг друга. Вот оно, то великое благо. Как оно великолепно, это благо описано в старых, говорит, романах. Почитайте только. Сколько замечательных там историй, просто поразительны. Эти истории любви, этой романтической, чистой, бескорыстной, без всякой грязи. Это просто читаешь, когда поражаешься, сколько красоты и величия и совершенства в этом. С другой стороны, что сейчас предлагается? Ничто иное, как попытка оскотинить человека. Хотят убедить молодежь, что ты только скотина и больше ничего. Что начинается в школах некоторых делать, что на некоторых уроках делается, когда эти буквально падшие, другого слова не нахожу, педагоги, начинают совершать перед детьми, еще ничего не понимающими, делать эти откровения. Преждевременность – убийственная вещь для сознания ребенка, для всего его нравственного развития. В нем убивают уже в зародыше то самое святое, что есть в душе человеческой. Эти уроки валеологии. Кто должен заниматься этим воспитанием в этой области? Родители. Родители или те, на кого надеются родители, которые знают, что этот человек чистый. Слышите? Первые важнейшие правила. Это человек чистый. Он может не заразить ребенка, подростка, можно сказать о тех вещах, которые уже, может быть, ему назрело время сказать, но скажет это деликатно, осторожно, не ранив души этого совсем еще только развивающегося человека. Как это важно! Родители должны, мать девочки скажет, что нужно постепенно, опять-таки, отец сыну скажет, постепенно, не сразу, еще раз повторяю, с величайшей деликатностью, с осторожностью, ибо это та сторона души человеческой, которая самая интимная, самая нежная. И нарушив эту нежную ткань, мы можем нанести непоправимый вред всей будущности нашего ребенка. Христианство говорит о браке как о союзе любви. Я вам скажу, что это явление тоже новое. Ведь вы же знаете, как было в истории. Просто отдавали, да и все. Родители. И не спрашивая даже. Не спрашивая. Решали все родители. Христианство утверждает, что брак – это дело любви. Не эгоизма, не расчета, не искания каких-то преимуществ и благ, а это дело любви. Как это важно? Любви, если хотите, чистой и бескорыстной. То есть, где именно была бы любовь, а не что-нибудь другое. Вот именно это условие, оно возможно когда? Когда вот те, которые вступают в брак, сохранили себя. Нужно же понять простую вещь. Тот, кто не сохраняет себя до брака, теряет это все. Теряй. И вы знаете, иногда это можно видеть. Вот у нас там в Сергиевом Посаде, смотришь, после свадьбы приезжают там в лавру, прикладываются, идут. Идут некоторые, видно, они уже почти посторонние люди. Это же давно-давным друг друга знают, уж надоели друг другу. Ну, пора, кажется, вступать в брак. Беда какая! Нет этой священной минуты, нет этой священной радости. Все будни, серые будни, даже сама свадьба. Только тогда возможна эта радость, только возможно этот брак, который является, если хотите, вершиной, что ли, человеческого счастья, только тогда, когда люди сохраняют себя до брака. В противном случае мы теряем в соответствии с тем, что мы нарушили. Один очень хорошо сказал о браке. «Только женившись, я узнал, что такое настоящее счастье, но было уже поздно». Он, видимо, выразил, может, отчасти свой опыт, может быть, опыт других, но сказал очень, очень серьезную действительно вещь. Только женившись, я узнал, что такое счастье. Правда, я так и не понял его, когда услышал. О каком счастье он говорил? О том, что он женился? Или о том, что счастье, которое он потерял, женившись? Это я не знаю. Но фраза вообще примечательная. Только женившись, я узнал, что такое настоящее счастье. Но было уже поздно. Да. Так вот, как христианство относится к браку? Оно призывает человека не просто вступать в брак, но еще освящает этот брак специальным таинством. Таинством, которое мы называем венчанием, таинством бракосочетания, таинством брака. Все его знают, и все это и видели, или присутствовали, и так далее. Это особое дело. Я хочу сказать об одной важной вещи. Христианство утверждает брак, где бы он ни совершался, в каком бы народе, в какой бы религии, в каком бы мировоззрении, брак всегда есть брак. Но православие дает еще нечто большее. Таинство брака, это венчание, если хотите, это есть не что иное, как особая вспомоществующая сила Божия тем, кто вступает в брак или уже находится в браке. Не надо смешивать этих вещей. Потому что есть, находятся подчас такие духовники, что горе берет. Когда утверждают, ах, вы не венчаны, значит, вы живете в блуде. Безобразие какое. Апостол Павел пишет даже тем, которые думали, разводиться или не разводиться с неверующими. Он говорит, нет, не спасется ли муж неверующий женою верующую? Или наоборот, жена неверующая не спасется ли мужем верующим? Запретил разводиться, то есть считал это браком. Я почему это говорю? Потому что слишком часто можно встретить вот эту вот евангельскую, просто антихристианскую идею о том, что тот, кто не венчался, состоит там в блуде, это можно слишком часто встретить. И это просто возмутительные вещи. Грех состоит не в этом для верующего человека, а в том, что если он верует, почему же тогда ты не венчаешься? То есть в чем? В его нерадении или в его маловерии? Это да. Но брак есть всегда брак. Брак, но не гражданский брак. Понятно. Когда люди именно создают семью, а не сожительствуют. Христианство почему еще говорит об этом? И как это понимать, это? Дело в том, что, вот, надо сказать, думают, что просто так обвенчаться и все. Верующие, неверующие, маловерующие. Неправда это. Нельзя думать, что если люди обвенчались, все, теперь у них уже будет все хорошо. Ничего подобного. Очень многие сейчас венчаются, к сожалению, не получая ничего. Почему? Почему? По очень простой причине. Таинство – это не магическое какое-то действие. Таинство требует от человека не только веры, а требует от человека обещания жить по совести, по заповедям. Обещание. Если нет этого обещания, тогда от таинства ничего ровным счетом не остается. Как писал Кирилл Иерусалимский, патриарх, писал, если ты лицемеришь, то есть у тебя нет этого, никакого обещания. Люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Слыхали когда-нибудь такое? Вы подумайте только, как мы часто, лишь бы окрестить, лишь бы обвенчать. Простите, а вера есть? А решимость жить по-христиански есть? Мера веры, мера решимости только, соответственно, привлекает и божественную помощь, и божественную благодать. Таинство, повторяю еще раз, не магия, лишь бы сделать. Поэтому очень многие, кажется, и обвенчавшись, и там, или приняв другие таинства, затем, ах, а что же такое случилось? Я так и ответил одной. А вы и не венчались. Как не венчались? Мы в Елоховском соборе венчались. Я говорю, да не венчались вы. Вы не венчались. Вы обряд совершили красивый. И больше ничего. Муж верующий, он крестился перед венчанием. Я говорю, вот молодец, да. И она сама. Нет, веры почти нет никакой. И главное, решимости жить правильно, честно, по совести, по-христиански. Если нет этой решимости, мы сами себя наказываем тогда. Вы слышите, мы наказываем. Не может Бог идти в те двери, которые закрыты. Вот только сейчас мы говорили, вот я стою и стучу. Кто отворяет? Как открыть двери можно Богу? Чем? Господи, я хочу жить по-христиански. Обещаюсь, насколько это возможно. Насколько это будет в моих силах, я постараюсь жить так. Степень нашей решимости, степень нашего обещания – это и будет обуславливать степень присутствия Бога и дарования им благодати Божией, когда мы принимаем то или иное таинство, в частности, и таинство брака. Как важно здесь это знать! В противном случае это брак и венчание превращаются во что? В красивую картинку, в красивую церемонию. Они стоят в венцах, их щелкают со всех сторон. Пожалуйста, пошли. Прям целый фильмик настоящий. Вместо таинства. Вы знаете, какие вещи-то страшные пишут? Марк Подвижник тоже самое пишет. Уверился ли ты, хотя ныне, что верующему искреннему, Дух Святой тут же подается по принятии таинства, а неверному и по принятии не дается. Вы слышите? Попробовал кто-нибудь сейчас бы такое сказать. Это он говорит о таинстве крещения. Неверным по крещению не дается. Неверным и по крещению не дается. Попробуйте, скажите, окрестили? А он говорит, ему не дается. Не знаем мы святых отцов, во что превращаем таинство, в церемонии и наказываем сами себя. Помните, что пишет апостол Павел о причащении? Тот, кто недостойно причащается, от того многие из вас болеют и умирают. Вы слышите даже, какие страшные слова произносит апостол Павел? И мы, когда подходим к таинству без благоговения, без веры, без обещания, обещания супружеской верности, верности навеки, обещаем перед людьми и Богом, обещаем эту верность. Если мы без этого подходим, наказываем сами себя. Бог видит состояние души нашей, а не ту внешнюю церемонию, да, которая происходит с нами, когда совершается это священное священнодействие, в частности, священнодействие брака. Вот. Это очень важно понять. Но, повторяю, я обращаюсь опять. Сейчас, к сожалению, идет сильнейшая грязная волна, размывающая вот это вот понимание брака. Брак все больше рассматривают как какой-то контракт, как какое-то сожительство, как какое-то соглашение. Соглашения часто связаны с имущественными всякими вещами. Брак, как бескорыстная жертвенная любовь, уже полностью перечеркивается. Сейчас дошли уже до вообще до изуверств еще у нас можно говорить, вы слышите? Гомосексуальные так называемые сожительства называют браком. Вот еще у нас можно это говорить? Может быть, через час уже, возможно, нельзя будет говорить. Уже на Западе в ряде стран законы приняты, по которым попробуйте вас осудить этот содомизм и сказать, что это преступление и грех. Попробуйте. Уже целые процессы уже на Западе шли в отношении ряда пасторов, которые пытались осудить это явление. Мы сидим, вот, переговоры ведем с ветеранами. Вот, делегации против делегации. И один из них говорит, а наша церковь уже благословляет. Я говорю, и откуда же вы это взяли? Из какого священного писания вы это взяли? Возможность благословения. И завертелись, как уж на сковороде. То, что всю историю человечества осуждало, то, что Библия говорит, Содом и Гоморра вообще погибли, провалились, и серный дождь был. Так, что апостол Павел прямо осуждает. Так, вдруг здесь пожалуйтесь. Не просто уже сами по себе, а уже церкви, протестантские, церкви уже благословляют. К чему мы идем? К чему идем? Что? О чем сказал Дмитрий Мережковский? С чего мы с вами и начали? И зло, и благо, два пути идут к единой цели оба. И все равно, куда идти? Та семья, которая исторически всегда была во всех временах, или это карикатура, или лучше сказать, извращение так называемой семьи, оказывается, одно и то же. К единой цели ведут оба. Не будем думать, что это там только так мыслят, так проповедуют и так делают. Надо понять, что если Петр прорубил окно, то теперь развалена стена. Вся идеология, которая есть на Западе, в самых худших даже ее странах, уж я не говорю о политике, это меня другая интересует страна, религиозная. Это оккультизм, эти разные секты, это псевдохристианские направления. Так все хлынули сюда, ринулись. И поддерживаемые какими-то мощными финансовыми средствами ведут свою пропаганду. Мы стоим, с вами стоим перед тяжелейшей агрессией, которой, я думаю, никогда на Руси не было. Все эти внешние агрессии – это ничто. Народ объединялся, народ противостоял, народ побеждал. А здесь изнутри идет разложение. Идет разложение религиозного плана, мистического плана. И это неминуемо касается и плана нравственного. И касается, в частности, таких величайших святынь земных – любовь и семья. Во что любовь превращает, идут молодые – перед всеми в обнимку. Я бы спросил такой вопрос. Интересно, когда у вас есть миллион в руках, так? Миллион или больше. Вы пойдете так всем показывать, сказать, вот я иду, посмотрите. У меня миллион. Что? А у вас нет. У меня миллион. Чем кончится? Только тот, который не понимает, что это такое, не знает, может так показывать. Ценность не покажешь. Один из признаков, это надо понять, один из признаков отсутствия любви, а игры в любовь, являются вот эти вот внешние вещи. Когда вступили в брак, пожалуйста, это все естественно. А здесь-то что? Игра. Превращают это великое дело в игру. Как правило, эта игра ни к чему доброму не приводит. Или когда полураздетые идут. Интересно, к чему это? Что это значит? Хотите животного найти, да? Потому что этой полураздетостью только животные инстинкты вызываются, и больше ничего. Но если вы хотите получить не человека, мужа, а животное хотите, ну, пожалуйста, раздевайте побольше даже. Только что будет потом? А потом мы видим, более половины браков распадается. Потому что в брак вступаем не на основе любви человеческой, а на основе животных каких-то проявлений инстинктов. Эта вещь в высшей степени непрочная. Недаром уже Тертуллиан, один из учителей церкви древней, называл такую любовь переодетым эгоизмом или красивым прикрашенным пороком. Переодетый эгоизм. Нет любви, а есть эгоизм. Нет ничего серьезного в жизни, а есть игра. Во что игра? Подумайте только. Мы уподобляемся, знаете кому? Гулливеру, который оказался в хрустальной лавке лилипутов. Осторожнейшая вещь, деликатнейшая. И вдруг вовсю давай. Видите, посмотрите, как я люблю. Ах ты, милый. Милая, у тебя, значит, ничего нет. Иначе не показывала бы этого. Вот это все, и все идет это откуда? Подчас это неразумные, еще не понимают просто. Еще мода, или подражают друг другу. Просто подражают. Ну, обезьянки же все, ну как не подражать? Надо же все, как все, нас пытаются превратить в какое-то овечье стадо. В начале революции, вы знаете, один из лозунгов какой появился? Это революция, когда произошла. Это когда сатанинские силы буквально вышли наружу, занесенные к нам с Запада. Это не российское явление. Все это, большинство этих людей прибыли сюда. Так, один из девизов, знаете, какой был? «Долой стыд!» Как точно угадали. Надо разрушить стыд, разрушить совесть. И тогда дело будет сделано. Какое дело? Разнуздать, чтобы взнуздать. Мы дадим вам свободу, чтобы взнуздать. Не разложив человека, взнуздать невозможно. А вот когда он станет как животное, тогда все в порядке. «Долой стыд» один из девизов был. И голые эти некоторые находились, женщины, которые с этим плакатом через это пытались ходить. Но, правда, так сказать, еще не удалось. Их защипали просто. Те же другие женщины, да. Вот ведь какие вещи были. Итак, я обращаюсь опять. Любовь имеет множество значений. Множество значений. Христианство обозначило это и показало, что это такое, указав на того, кого мы именуем Богом, который является законом нашего бытия и который показал эту любовь, показал своим крестом. Любовь всегда готова отдать себя. Лжелюбовь ищет только себе. И то называется любовь, и это любовью. Оказывается, до чего разные вещи. Брак твердый, брак прочный, брак священный возможен только тогда, когда будет любовь. Когда он возможен? Когда мы будем сохранять себя до брака. В противном случае мы очень многое потеряем. Вы слышите? Потеряем, потому что раним, уничтожаем, и в конечном счете можем вообще заглушить эту любовь. И тогда семья становится совсем непрочной. То, что мы, к сожалению, видим уже сейчас, и боюсь, что будем еще больше видеть в будущем. Но христианство призывает к этому. Слава Богу, что сейчас церковь может говорить об этом. Говорить может. Церковь проповедует, указывает, где они основы действительно прочной человеческой любви, на чем они могут основываться. И мне кажется, что сейчас мы все имеем с вами возможность знакомить с христианскими началами жизни, с христианским пониманием любви, с христианским пониманием брака, действительно можем устроять наше общество на самых лучших началах. Ну, спасибо вам. А если вопросы какие есть, то пожалуйста. Да.
Спрашивают нас из зала. Женщина тоже богоподобное существо или нет?
Конечно, богоподобное, конечно. Ну, конечно же. Я же еще раз вам говорю, что это не только богоподобное, а мы знаем даже другое. Дева Мария честнейшие херувимов и славнейшие без сравнения серафимов. Даже так. Представляете? Мужчинам стоит есть о чем подумать. И позавидовать даже. Зеленой завистью, конечно.
Алексей Ильич, еще один вопрос. У многих девушек с детства, посещающих храм, часто возникает желание стать матушкой. Можно ли этого желать? Или же это принципиально неправильная позиция?
Ну, вы знаете, что значит неправильно? Я ничего худого в этом не вижу. Если она действительно считает, что она выйдет замуж и хочет иметь семью и быть матерью, то почему же? Только не надо особенно мечтать, потому что это опасно. Чем больше мы мечтаем и меньше получаем, тем больше мы страдаем. Поэтому лучше бы поменьше мечтать, а полагаться так. Господи, да будет Твоя воля. Ты же видишь, Господи, Бог-то видит. Господи, Ты видишь, что мне бы хотелось. Да будет Твоя воля, а не моя. Вот что очень важно бы при этом думать. А когда вот я хочу, Господи, и все, и мне Твоя воля не нужна, вот тогда мы сами себя накажем. И очень здорово.
Вопрос такой. Я крестилась в сознательном возрасте, не имея веры и ничего не зная о Боге. Просто так. А уверовала спустя много лет. Являюсь ли я крещенной или нет? Мне не нужно ли повторять таинство крещения? Я ведь исповедуюсь и причащаюсь. Могу ли я приступать к этим таинствам, если мое крещение тогда еще давно без веры было только обрядом, а Дух Святой меня не крестил?
Хороший вопрос. Для того, чтобы понять, я укажу на следующие различия. Священнослужитель совершает только священное действие. Благодати же он сам дать не может. Дает благодать, в частности, крещение, Бог. Не священник, а Бог. И дает он тогда этот дар, когда, как я вот вам приводил, это примеры, да, святых, да, тогда, когда душа способна принять этот дар. То есть, когда у нее появляется искренность веры и желание жить по-христиански. Поэтому священное действие крещения, я отвечаю уже на вопрос, повторять не нужно. Это будет неверно. Оно совершено. А дар благодати крещения Господь, по-видимому, дал именно вам тогда, когда вы приобрели веру.
Уважаемый Алексей Ильич, из уст священника услышала о понятии телегонии. В названии сомневаюсь. Суть его заключается в том, что если женщина имела внебрачную связь с неким мужчиной, то даже не родив от него ребенка, может в старости, во внуках и правнуках своих получить гены и внешнее сходство именно с тем мужчиной.
Да. Ваши отношения. Я слышал об этом, но вы знаете, до сих пор я не уверен, что все это так. Потому что я спрашиваю одних биологов, они говорят, да, другие, нет. Я до сих пор не знаю, да или нет. Есть такие подобные вещи, которые имеют место с животными. Например, есть такое. Но в отношении человека я не знаю. Поэтому в данном случае я к этому отношусь, знаете как? Так, как святые отцы сказали относиться, кстати, это очень, очень важно всем нам знать, относиться к тем вещам религиозного и духовного порядка, к тем людям, о которых нам говорят, или что они прям святые, прозорливцы, пророки и чудотворцы, или что-нибудь наоборот, когда я не знаю, как быть. Ну, не знаю, как оценить этот факт. Знаете, какой они дали прекрасный великий совет? Не хули и не принимай. Не хули, а вдруг действительно это так? И не принимай, а вдруг это ошибка? Вот в отношении к телегонии я вот так и отношусь. Не знаю.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, существует ли такой термин «родовое проклятие» и может ли церковь снять его?
Ну, слов существует много, но термин как термин – это очень неудачный, я бы сказал. Неудачный, и он не совсем, так сказать, я бы сказал, нельзя его понимать прямо. По существу нет родового проклятия, есть нечто другое. И это важно знать. Мы, наверное, все прекрасно понимаем то обстоятельство, что например, наркоманы там, или алкоголики рискуют очень, очень рискуют, вступая в брак, что дети их будут ненормальными. Мы это понимаем, наверное. Ненормальность может носить физический характер, может психический характер. Мы это прекрасно понимаем? Прекрасно понимаем. Все это мы знаем? Знаем. Вот тут странное дело. То, что лежит на поверхности, мы все понимаем, знаем. Чуть-чуть глубже, а оказывается, если мы родители, я беру так, мы, независимо, какое количество предков туда, если мы грабим, развратничаем, воруем, уж не говорю, убиваем, эти все вещи тоже являются алкоголизм или наркоманией хуже этого. Эти вещи, оказывается, точно так же ранят, только уже не нашу психофизическую сторону природы, а духовную, то есть самую сокровенную. И те раны, которые наносятся, так передаются, могут передаваться потомкам. Мы хотим иметь ангелочков, детей? Хотим? Хотим. Давайте сами не будем дьяволочками. Вот, оказывается, какое дело. Вот что такое родовое повреждение, я бы сказал. В переносном смысле родовой грех. Недаром Библия говорит о роде Каина. Так называют их каиниты. Не случайно перед Рождеством Христовым в течение двух воскресных дней читается Евангелие, в одном из них читается родословное. Зачем это родословное? Кто кого там родил? Прям невозможно даже и все это и понять. Зачем это читается? Оказывается, очень важное обстоятельство. В Евангелии показывается, что род, тот род, из которого произошла Богоматерь и Иосиф, они же родственники были, так? Этот род, оказывается, был наиболее святым из прочих колен и родов Израилевых. Оказывается, вот эта нравственная и духовная жизнь предков в огромной степени обуславливает нравственное и духовное состояние потомков. Мы рождаемся как с генетическими, знаете, болезнями, так можем родиться и с генетическими болезнями духовного порядка. И вот эти-то наследственные болезни духовного порядка и именуются часто иногда родовым проклятием. Никто никогда не проклинает. Бог есть любовь, и нет проклятий, однако есть другое. Мы своими преступлениями меняем, если хотите, свой генофонд. Вы слышите? Меняем буквально. И этим, и передаются тогда эти болезни духовного порядка нашим детям. Посмотрите, рождается один некоторый. Ну, самолюбивый невозможно. Ну, другой совершенно спокойно. Другого не тронь. Жадный ужас. Что с ним творится такое? Рождается, вы слышите? Вот эти вещи духовного порядка. То есть уже с болезненными, вот, наследственными болезнями духовного порядка рождаются люди. Вот что такое называется часто, ну, родовым проклятием. Но проклятие, слово это очень неудачное, и не надо бы его. А вот родовые болезни, духовные болезни, да, это вещь очень серьезная, об которой особенно важно знать вот молодым людям, вступающим в брак, хотящих иметь детей. Естественно, каких детей? Ну, понятно, ангелочков. Почему я и говорю. Хотим иметь их? Давайте сами будем. Ибо яблочко от яблоньки недалеко катится. Не только по своим органическим свойствам, не только по своим психическим, интеллектуальным свойствам, а по духовной природе. Могут родиться такие дети, звереныш, и вы ничего сделать не сможете. Причина? Вот она, наследственность духовного порядка. Поэтому в высшей степени важно соблюдение христианских начал жизни до брака, в браке и воспитании детей.
Алексей Ильич, что такое ревнивость и совместима ли она с любовью в браке, с ревностью?
Вы знаете, говорят так, что настоящая любовь не знает ревности. Но, к сожалению, у нас очень часто, редко встречается вот это вот полное доверие. Что такое любовь? Любовь – это полное доверие к другому человеку. Полное доверие. Ревность начинается тогда, когда теряется доверие. Тогда начинается. Здесь именно дает уже трещину, если хотите, и наша любовь. Вот так. Поэтому эти вещи, конечно же, они несовместимы. А еще хуже, когда пытаются нарочно подзадорить, пусть поревнует. Какая беда. Не понимают, что это уже вообще, так сказать, вызывание у человека уже самых отрицательных эмоций, которые ни к чему доброму не приведут. Это глубокая, кстати, психологическая ошибка, когда пусть поревнует, сильнее любить будет. Ничего подобного. Это кончится драмами, а то и трагедией.
Достаточно ли одной симпатии при выборе спутника, спутницы жизни? Каковы критерии разумного выбора? И если изначально парень или девушка неверующие, стоит ли соглашаться на брак?
Ну, конечно, одной симпатии, что подразумевать под симпатией, это мало. Знаете, в народе есть такая мудрая мысль, старая добрая мысль. Она даже в стихотворной форме. «Выбирай жену не в хороводе, а в огороде». Друг познается не на перу за рюмкой водки, а в беде. Симпатия внешняя, она, знаете ли, нужна, пока только людям надо вступить в брак, а потом даже и забыть могут об этой симпатии. Надо не в хороводе, а в огороде. Вот, поэтому требуется, конечно же, надо познакомиться. Нельзя, когда только не успели познакомиться, уже тут же вступает в брак. Это, конечно, очень неразумно, и это неразумие большей частью кончается неудачно. Вот. Это вот очень важно понимать. А какие, говорите, критерии...
Какие критерии разумного выбора супруга?
Ну, вы знаете, конечно, важно иметь единое мировоззрение. Ну, сами понимаете, ну что проку? Она идет в церковь, а он на дискотеку, или наоборот. Ну, что это такое? Ну, правда же? Поэтому эти вопросы мировоззренческие надо бы все-таки решать до брака. В противном случае брак долго не продлится. Ну, это невозможно просто. Ну, просто невозможно. Когда люди совершенно разных интересов. Она пришла, хочется почитать какую-то, или он пришел какую-то книгу, тоже даже Евангелие хотя бы, а тут вам какую-нибудь рок-музыку включат, от которой содрогаются стены. Да. И все соседи. Ну, невозможно. Поэтому мировоззренческое единство является очень важной, я бы сказал, основой для разумного, здравого вступления в брак. Это необходимо. Я понимаю другое дело, что иногда человек, знаете, он не против, он не за, просто он ничего не знает. Ну, а тут надо немножечко посмотреть, как есть у него действительно тенденции к тому, чтобы он или она, тенденции к тому, что действительно он примет эти христианские начала жизни. Хочу вам еще раз сказать. Суть христианской веры состоит не в том, что мы верим, там есть Бог, есть Христос, есть Евангелие. Суть православной веры состоит в православной жизни. В жизни, а не в абстракции веры. Если бы суть состояла только в том, во что мы верим, то тогда сатана был бы самым православным существом на свете, потому что он знает больше, чем все мы вместе взятые. А говорят, он не православный. Правда, я не знаю, может быть, неверно. Да. Вот так. Это вот надо, это надо понимать, эти вещи. Ну, хорошо.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, любовь может ли пройти? Разве можно любить человека, который приносит зло? Спасибо.
Вы, наверное, может быть, не встречались с таким явлением, когда мать любит своего сына, просто негодяя. Наверное, не встречались. Если когда-нибудь встретитесь, то поймете, что, оказывается, это возможно. Возможно. Только не надо думать, не надо из этого делать неверных выводов. Еще раз повторяю, любовь не означает, что обязательно мы должны все по головке гладить. Христос кнутом изгнал из храма торгующих. Так и здесь. То любовь вовсе не предполагает, что я, следовательно, должна или должен вот быть вот с этим, ну, назовем так, я грубо скажу, с этим извергом, должен дальше существовать. Например, он дерется там, бьет, грозит убить. Совсем нет. Это совсем не предполагает. Образ жизни надо избирать наиболее соответствующий, ну, что ли, своим силам, своей психологии. Но любить, то есть насколько это возможно, слышите, насколько это возможно, делать человеку добро, благо, вот, не вредить ему, по крайней мере. Вот в чем заключается наша миссия любви. Не надо смешивать чувство любви и поведение любви. Это же разные вещи. Христианство призывает к чему? Любите врагов ваших. В каком смысле? Вот он мне враг, я знаю. Я не должен делать ему зла. Вы слышите? Зла не должен делать. Более того, насколько это возможно, если я вижу, что враг, вот он враг, мой ненавистник, да, но вот он погибает, а я могу ему помочь, помоги ему. Хотя вся моя душа, все мое сердце против этого. Вы слышите? Я по убеждению должен делать. Не надо нам ожидать, когда у нас вспыхнут чувства. Это уровень, к сожалению, не нашего возраста духовного. А поступать к человеку по правде, по снисхождению, по великодушию – вот что является нашей задачей.
Алексей Ильич, если человек впал в тяжкий грех до брака, а потом покаялся, может ли Бог восстановить целомудрие, если человек исправится и захочет жить по воле Божией? Может ли создать крепкую семью?
Я думаю, что да, конечно. Христианство, в отличие от других религий, имеет нечто потрясающее – это покаяние. Первый в рай вошел негодяй, разбойник, преступник. Первый в рай. Почему? Покаялся. Причем покаялся, не сделал отчет о проделанных грехах, как мы часто напишем сейчас целый талмуд. На, батюшка, почитай, я пока на рынок схожу. Покаяние – это не отчет о проделанных грехах. Какое-то это, я не знаю, что просто придумали, во что превращаем. Просто буквально извращаем все. Не отчет. На исповеди надо сказать только то, о чем действительно больше всего душа болит. Потому что если бы мы пожелали во всем раскаяться, то мы во веки веков никогда всего не перечислим. Потому что у нас что ни минута, что ни мысль, все не так. Поэтому задача какая? Покаяние состоит в чем? В решимости нашей. Господи, не хочу я больше этого делать. Отрекаюсь я от этого. Помоги мне так не делать. Помоги мне вот так жить. И вот с этим чувством, когда человек подходит на исповедь, именно с этим чувством, то есть обещание Богу доброй совести, тогда скажи ему то самое только основное. Самое основное. И тогда Господь действительно примет это раскаяние и исцелит нашу душу. Вы слышите? Исцеление происходит по мере искренности нашего обещания Богу больше не повторять подобного рода вещи. Поэтому мы видим подчас, как великие грешники становились великими святыми. Так что да, может Господь исцелить, восстановить и наполнить, если хотите, вот эту вот чашу любви, благодаря которой человек потом получит это полноценное благо в своей жизни.
Алексей Ильич, вот здесь два похожих вопроса от девушки и от молодого человека. Девушка спрашивает, считается, что девушка должна быть скромна и стыдлива. Насколько можно все-таки проявлять инициативу при знакомстве с парнем? И вообще сейчас почти нет активных в хорошем смысле ребят. И стоит ли самой искать своего или надо просто ждать? И юноша спрашивает. Суть жизни в любви, а значит и в браке. Я считаю, что чтобы искать себе жену, надо все-таки встречаться с девушками. Мой вопрос, где проходит грань правильного поиска? Какой метод будет правильным и логичным тут применить?
Это очень общие вопросы, о которых ну, и можно рассуждать только вообще, а не в частности. Правильно пишут, что действительно одним из самых главных признаков положительной девушки вот, – это скромность. Это, конечно, скромность. Это не значит, что она какая-то забитая там или что-то такое, пассивная, ничего подобного. Это скромность. Проще выражаясь человеческим церковным языком, это целомудренность некая. Вы обратите внимание на простую вещь. Простую вещь. Как ведет себя целомудренный человек и как безнравственный. Посмотрите, безнравственный, голиком фотографируется. Пожалуйста, дайте только побольше. Абсолютно все равно. Ни стыда, ни совести. Целомудренный, напротив, если хотите, одевается, скрывается из себя, так сказать, ну, как-то пытается не выпячивать себя. Вообще, я вам скажу, посмотри, как вел себя Христос. Воскрешает мертвую там дочь 12-летнюю, помните? Прокаженного, глухого, слепого. Сплошь и рядом, только и слышим, никому не рассказывайте. Странное дело. Что такое? Никому не рассказывайте. Истинная ценность всегда прячет себя. Помните миллион перед всеми? То, что я ценю, истинная ценность всегда прячет, свои достоинства прячет. Тщеславный человек кричит, я не знаю, что я сделал, посмотрите, в церкви повесит вам вот на такой вот блестящей медной доске свое имя. Беда, кстати. И все перечеркнет таким образом, всю свою добродетель этим самым. Господь сказал, пусть левая рука не знает, что делает правая. Поэтому вот эта целомудренность, эта скромность является, мне кажется, одним из самых необходимых достоинств каждого человека. В том числе, конечно, и прежде всего, может быть девушки, как таковой. Вот. Ну, насчет активности я тут боюсь что-нибудь сказать, да, поскольку это вещи очень такие растяжимые. Вот. Но какие-то, может быть, ну, так сказать, небольшие, может быть, шаги какие-то и можно сделать, естественно, чтобы молодой человек мог видеть. А молодому человеку я вот говорю, да, грань именно здесь и проходит, мне кажется, что нужно вести себя в период знакомства достойно. Слышите, что такое достойно вести себя? Мы же все время говорим о достоинстве человеческом. Вот и надо здесь вести достойно. И самое главное, сейчас при этом разгуле разврата надо помнить, не срывайте яблоко несозревшего. Оно будет кислым, оно будет горьким, и вы можете потом выплюнуть его. Вы знаете, вот статистика говорит об очень печальных вещах, да, что происходит от этих преждевременных, так сказать, знакомств, к чему это очень часто приводит. К мощному охлаждению. К опустошению. Это просто беда. Поэтому надо беречь. Мы же себе же хотим блага, а никому же не будет. Потерпи немножко. Так же, как вы приглашены на прекрасный обед, так страшно хочется есть. А вы знаете, вам прекрасный, роскошный стол. Хочется есть. Ну, что? Как? Может, давай закушу сейчас пока? Побросал в рот. Пришел? Ах, тут всего, а я уже есть не хочу. Бедный. Да потерпел бы. Вот то же самое происходит и здесь. Точно то же самое. Это надо иметь в виду. Не надо самих себя наказывать.
Алексей Ильич, если родился ребенок с синдромом Дауна, это по грехам или какой-то генетический сбой? Как к этому относиться?
Что значит генетический сбой или по грехам? Еще раз вам говорю, Бог никого не наказывает. Скажите, кто наказывает пьяницу, что он стал алкоголиком? Ну, сам себя наказал. Так вот, а мы, оказывается, связаны поколениями. И мы, родители, передаем, как я тоже сказал, не только физические, психические болезни. Мы способны передавать и духовные, и нравственные болезни. И то, что рождается такой ребенок, он рождается, да, из-за нашей вот такой ненормальной жизни, из-за недостойной жизни. Причем это недостоинство проявляется. Я хочу обратить ваше внимание, пожалуйста. Мы все время думаем, недостойный кто такой? Грешник – это кто такой? А, вон он. Убивает, грабит, обманывает. А я-то, слава тебе, Господи, мне-то в раю место обеспечено. Я никого не убил, не ограбил, не обманул. И жене своей даже верен. Прям живьем в рай можно. В святцы, по крайней мере. Вот оно главное преступление – если хотите, самый страшный грех из всех грехов, который живет в нас. Когда я вижу себя, что я не фунт изюма. Как однажды я встретил ужасную вещь, как простите, одна монахиня сказала: «Ух, эти мирские! Я чуть не умер! Какой ужас! Это прям сатанизм какой-то! Вот он, самый страшный грех, когда мы не видим в себе ничего. И вот отсюда, из этого невидения, вот этого тщеславия, этой гордыни, это самое страшное зло, которое, увы, увы, к сожалению, может не только передаваться, а вылезать, что, знаете, по-черному вылезать в наших потомках, в наших детях. И может рождаться кто угодно. Это надо понимать. Поэтому это не наказание Божие, но это следствие, к сожалению, да, но не только следствие. Еще один важный момент, связанный с этим. Прошу обратить внимание. Мы все время смотрим. Это следствие, да, это печально. Да, вот я нагрешил, значит, мы грешные. Вот за это теперь и получили. Да? Да. Да? Нет. Тогда или нет? Да или нет? Я вам скажу еще одну важную вещь. Божественный промысл – это всегда есть промысл любви. Любви. И то, что ребенок рождается таким образом, даже таким образом, это есть акт божественной тоже любви. Ибо, может быть, это заставит меня хоть немножко обратить внимание на себя, даст мне возможность покаяться и даст мне возможность эту земную жизнь провести хоть немножко по-человечески, по-христиански, а не так туда-сюда, что хочу, то и ворочу. Вот так я понимаю эти вещи.
Алексей Ильич, вопрос как раз про монашество. Можно ли спасти свою душу в миру, или же лучше удалиться в монастырь? И есть ли сейчас такие монастыри, где действительно люди спасают свои души и молятся о спасении всех, то есть соблюдают монашеское делание, а не ведут фермерское хозяйство и так далее, больше заботятся о благосостоянии монастыря?
Целый ряд святых отцов говорит, что... Кстати, вот Илларион Троицкий, знаете, архиепископ Илларион Троицкий, верейский, который... Он, ну, это уже новые, древние отцы подчас. Мы встречаем поразительную мысль. Знаете, что они говорят? В монашество идут в большинстве случаев самые слабые люди. А в миру это жизнь самая трудная. В монашестве легче, чем в миру. Монашество – это что такое в конечном счете? Особенно, когда хороший монастырь. Это теплица, отовсюду защищенная от холодных ветров, от палящего солнца, где поливают. Тепличка. Все, никто не мешает. Я говорю о монастырях хороших. В миру, Господи Боже мой, и дождь, и град, и снег, и непогода, и северные ветры, и так далее. Спасение возможно всюду. Всюду. Первый, кто спасся, разбойник, не только в миру, а хуже. Всюду возможно спасение. Спасается кто? Очень важный критерий. Надо понять, когда мы, так сказать, можем спасти. Спасается только тот, кто увидит свои, во-первых, грехи, а это не так просто. Но я вижу, но попробуйте мне сказать, я вам тогда покажу. Я скажу, а ты какой? Да. Во-первых, увидеть свои грехи, это что не так просто. Во-вторых, увидеть, что я при всем желании, вы слышите, при всем желании победить это, к сожалению, не могу, не хватает сил. Вот я уже тысячу и один раз, как «Тысяча одна ночь», знаете, сказки есть, говорил, все, больше я никогда не осуждаю. Тут же мне сообщают что-то такое, я как? Ах, он такой-сякой немазанный. Так вот, спасается тот человек, который, во-первых, увидит, что он действительно грешный. Не ничего, все грешат, и я тоже. Нет-нет, а что я действительно грешный. Во-вторых, не могу избавиться от этого. Я все время привожу. Моего лучшего друга наградили, а я весь позеленел от зависти. Вы подумайте, до чего я хорош. Лучшего не найдете. Когда я это увижу в себе, хочу победить это, да ничего не получается, вот тогда я только и скажу, Господи, помилуй, Господи, помоги. Вот это сознание, сознание это, видение реального своего состояния, и искреннее раскаяние пред Богом. Вот что является нашим спасением. Вот кто спасается. Скажу вам больше. Все великие святые, великие, а их в церкви не так много, которые названы великими, все они после своих долговременных подвигов, знаете, к чему приходили? К этому. Пимен Великий говорил: «Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я». Макарий Великий молится: «Боже, очисти меня грешного, яко никогда же, никогда сотворил благое пред тобою». Кажется, подал человеку, дал, помог ему, и тут же, ну, слава тебе, Господи, не как прочие человецы, я подал другому. А ты мне, Господи, давай, давай, ты чего там медлишь-то? Я же подал, оказал милосердие. Вот оно, оказывается, в чем дело. Все великие святые приходили к этому состоянию. Сесой Великий умирал, как солнце просветилось его лицо, а он еще умолял Бога дать время на покаяние. И когда собравшиеся его братья говорили: «Сесой, тебе ли кается?» Они изумлялись. Ответ их вообще поверх в изумление: «Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего». Вот к чему приходили. В миру мы можем к этому прийти. Слышите? Можем. Потому что видим постоянно свою несдержанность, свою гневливость, свою завистливость, свою жадность и прочие-прочие вещи. Можно? Можно поэтому спастись. В монастырях когда-то были условия прекрасные. Сейчас не так просто, наверное, найти монастырь, в котором вы бы нашли бы и хорошего руководителя, который бы мог помочь это сделать. Поэтому, если такого монастыря человек не нашел, в котором бы он нашел эту атмосферу наиболее подходящую, руководителя разумного, только, пожалуйста, не чудотворца и не прозорливого, ради Бога только не ищите это, избави Бог, разумного, знающего святых отцов, смиренного действительно. Вот. Если такого человека, если не нашли, то я думаю, что значит пока преждевременно. Потому что слепой слепого поведет, оба упадут в яму. Таков закон Христов.
Алексей Ильич, как вы считаете, какой самый благополучный возраст для замужества? И как вы относитесь к разнице в возрасте между мужем и женой?
Мне трудно, вы знаете, на такие вопросы сказать, для кого как. Вы знаете, ну правда же, для кого как. Нельзя же просто так сказать, когда возраст. Это же зависит еще от того, от встреч наших, от знакомств наших, от обстоятельств. Это разве можно же? Что, пожалуй, я вот сейчас пока не буду, а там, когда мне стукнет лет 60, то и выйду замуж, да? Да. Я думаю, что не стоит так. Мне кажется, что надо поступать так, как писал Варсануфий Великий: «Из обстоятельств внешней жизни старайтесь познавать, видеть волю Божию». Вот так. Вот это, вот, мне кажется, самый правильный ответ. А в отношении разницы в возрасте есть на Руси была такая добрая поговорка: «Жена родится, а муж на коня садится». Сколько ему, когда он на коня садился? Может, 7 лет, может, 10, может быть, и 17. Ничего удивительного нет. Вот так. Так что это тут уже, мне кажется, сами увидите.
Алексей Ильич, вы сказали, что Бог не может нам прийти без нашей воли. Но мы называем Господа всемогущим. Как это объяснить?
Очень просто. Вы знаете, оказывается, Бог не может перестать быть Богом. Бог не может сотворить другого Бога. Представляете? А я-то думал, что он всемогущий, значит, другого Бога может сотворить. Бог не может согрешить, представляете? Странное дело. Бог, наконец, не может меня спасти без меня, то есть без моего желания. Это один из самых твердых, сильных тезисов всех святых отцов. Бог не может спасти человека без самого человека. Так что, когда мы говорим о всемогуществе Божьем, надо быть очень осторожным. Слово-то одно, а содержание это не столь просто, как это кажется. В Боге нет произвола. Что хочу, то и творю. Нет. Все не так просто.
Алексей Ильич, вот смертник взорвал автобус, погибли дети. Это тоже проявление любви Божией? Такой вот вопрос.
Ну, конечно. Вы знаете, с христианской точки зрения нет событий случайных. Нет событий случайных. Вы говорите, погибли дети. Отвечаю вам. Мы идем по очень сложному пути. Горы, ветер сильный, часто снег, скользко. Целая группа идет. Среди нас женщина с ребенком. Вдруг подлетает вертолет. Так, есть два человека. Кого? Ну, конечно, кого. Естественно, посылаем ребенка, женщин. Слава Богу, хоть они спаслись, а мы неизвестно, дойдем или нет. Вы поняли мою притчу? Мы же все, мы все идем домой. Мы здесь, как родились, начался наш путь. И мы не знаем, что на этом нашем пути встретится. Какие пропасти, овраги, разбойники, ветры и бури. Мы все идем домой. Нашим домом, наш дом там. Как пишет апостол Павел, мы не имеем здесь пребывающего града, но грядущего взыскуем. Мы верим в вечную жизнь. Поэтому, слава Богу, дети уже там. Вот с христианской точки зрения, что мы можем сказать. Да, они уже там. Да, это по промыслу Божию. Они удостоились. Вертолет прилетел уже за ними. А мы еще идем. И неизвестно еще, что с нами будет. Кто знает, что будет завтра? Интересно. Хотелось бы мне такого прозорливца увидеть. Ничего не знаем. Как себя чувствуете сегодня? О, прекрасно. Другой день. Что такое? Да говорят, что-то у меня такое. Ничего не знаем. Все будем там. Только одни раньше, другие позже. И это ли не милость Божия, когда уже кто-то уже дома, а мы еще идем.
Алексей Ильич, как дети впервые рассказать о Боге и в каком возрасте?
Чем раньше, тем лучше. Надо рассказывать. Но рассказывать надо в соответствии с его, так сказать, пониманием. Начинать с простого, а потом уже и посложнее. Но главное не отмахиваться от вопросов детских. У детей, кстати, ум более чистый, чем у нас. Да-да-да. У них более чистый ум, чем у нас. У них нет опыта, нет знаний, и поэтому они часто задают вопросы, которые нам кажутся абсурдными. На самом деле нет. Их вопросы очень здравые и очень, я бы сказал, разумные в своем духе. Вот, поэтому чем раньше, тем лучше. Но! Есть одно но. Избави Бог, говоря о Боге, говоря о хороших евангельских вещах, так? Мы должны любить, должны уважать, ко всем относиться хорошо. Так? Друг по телефону. Так, ну и скотина же. Когда только она кончит это, и при ребенке такие вещи. Ребенок смотрит с изумлением. Мамочка, которая говорила, что надо всех любить. И вдруг она с такой яростью. Вот чем мы уничтожаем и разрушаем святую душу ребенка, говоря одно, а делая другое. Избави Бог. Ни в коем случае, в частности, нельзя ссориться родителям при детях. Уйдите в другую комнату или ребенка отправьте куда-то и поговорите. Ни в коем случае нельзя при детях против кого-нибудь говорить какие-то там страшные слова и так далее. Ни в коем случае при детях нельзя. Гости пришли, все хорошо, только ушли, начать их поносить. Ребенок смотрит, ничего не понимает. Что такое? Мы так калечим души детей. Детей. Что проку тогда все эти наши слова о Боге? Он поймет, что все это лицемерия и глупости. И вырастет неизвестно кем. Вот так вот.